Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с Петербурга. Там развивается история с рейдами по барам, которые выступают против коронавирусных ограничений. Вице-губернатор Петербурга оправдал применение силы к посетителю бара. Потом поговорим о конкуренции на рынке вакцин. РФПИ заявил о политических и информационных атаках на «Спутник В». А еще Microsoft обвинял, что российские и северокорейские хакеры некие якобы атакуют компании, которые разрабатывают вакцины. Поговорим о том, насколько серьезны такие атаки, как Россия, например, может противостоять. После Париж представил законопроект о противодействии радикальному исламизму. И вообще противодействие исламистам. Там 50 пунктов, но несколько я из них вам зачитаю. Просто интересно, а поможет ли такой закон или не поможет? Сможет ли закон переломить вот эту агрессивную экстремистскую идеологию и, соответственно, защитить людей от нападений? И в конце поговорим о том, что студии имени Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось», но с другим финалом. Вы помните, «Вам и не снилось» главной песни, это, значит, госпожи Отиевой «Последняя поэма». Об этом тоже поговорим. Возможно ли снять, в принципе, кино с новым смыслом, когда прежняя лента имела такой успех? Вообще, эту ленту считали таким гимном поколения. Это 80-й или 81-й год, если я не ошибаюсь. Об этом тоже поговорим, о кино обязательно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Денис пишет: добрый день, Евгений. Вам, Денис, тоже добрый день. И всем добрый день. И давайте начинать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вице-губернатор Петербурга оправдал применение силы к посетителю бара. Жесткие силовые средства применялись к посетителям бара «Комоут» после провокации барменов и применения силы к чиновникам, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елен. Было опубликовано видео, на котором видно, как два сотрудника правоохранительных органов избили дубинкой и ногами одного из гостей. Значит, что сказал господин Елин? Так, тут есть вот эта цитата. Значит, жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти, сотрудников полиции, комитетов по контролю за имуществом, которые были внутри. А еще что он говорит? Так. Со стороны полиции насилие – это обязанность. В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка. В трех предложениях три раза употребляется слово «насилие», и есть, с точки зрения господина Елена, некая взаимосвязь между насилием и правопорядком. Павел Зайцев, адвокат, зампред Московской коллегии адвокатов, член Президиума Национального антикоррупционного комитета. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если с точки зрения вот господина Елена правопорядок есть насилие, то как это соотносится с законом, где не написано про насилие, а применение силы строго ограничивается?
Вы знаете, у меня свое мнение по этому поводу. Я бы не употреблял термин «насилие», я бы употреблял термин «физическое принуждение».
К выполнению определенных действий.
Да.
Так. То есть Елен не те слова выбрал, но суть-то одна и та же, разве нет?
Вы знаете, если граждане не желают исполнять законы, и если они кроме силы физической ничего не понимают, значит, физическая сила в соответствии с законом, с ним физическое принуждение может быть применено во благо общества.
Во благо общества. А где грань? Хорошо. А полицейский, например, или не так объяснил, или человек не услышал и сразу достает дубинку, или что? Вы видели вот запись вообще оттуда?
Нет, я запись не видел. Грань. Угу. Там, когда, например, идет посягательство, преступное, там, административное посягательство, и полицейский его пресекает. Так. Вот если он пресек, но не закончил применение физической силы необоснованно, тогда тут уже грань, тогда действия полицейского будут незаконными. То есть он пресек, например, заломал руку, да, например, положил нападающего на землю, там, на асфальт, но продолжает физическое насилие, то есть наносить удары, здесь уже действия незаконные вот со стороны полицейского.
Угу. Ну, просто здесь то, что я вижу на кадрах, ну, лежат люди, полицейские, правда, проверяющих больше, чем посетители этого бара, и где-то там за стульями зажали одного и, значит, ну, применяют к нему силу. Возможно, там что-то было до, здесь кадрах нету. Но важно понимать, одно дело, например, какие-нибудь митинги, или, я не знаю, ну, какие-то, да, там, беспорядки, будем говорить так. А другое дело, когда пришли разбираться с питейным заведением, которое там не выполняет определенные ограничения. В любом случае, это допустимо, нет. Когда вы говорите, что он... Они же не поняли, что надо закон выполнять.
Нет, понимаете, если человек лежит, но он в питейном заведении, он в состоянии алкогольного опьянения и, например, лежа пытается применить оружие, там, так. Я не знаю... Огнестрельное, холодное оружие, то даже в этом положении к нему может быть применена физическая сила, дабы не было преступного посягательства с его стороны. Но если этого не было, тогда уже сотрудники правоохранительных органов не правы, и они подлежат.
Мы понимаем. Да, я понимаю вас, Павел Васильевич. Насколько, скажем так, сложно с точки зрения человека, который считает, что к нему применена сила неправомерно, доказать собственную правоту? Ведь как это бывает? Сотрудники ГИБДД останавливают, потом там в суде разбираются и говорят, а у суда нет оснований не доверять сотрудникам полиции?
Доказать можно или с помощью технических средств, или с помощью свидетельских показаний. Тут другого не придумаешь.
Тут не придумаешь. Хорошо, тогда с точки зрения полиции. Вот я просто цепляюсь за слово господина Елены, который говорит, что... сейчас прямо один момент. Значит, насилие возможно только со стороны органов правопорядка. В силу законодательства они органы насилия и так далее. Но вот насилие и правопорядок. Здесь как бы на весах-то это должно быть. То есть, условно, все остальные видят, что происходит там и там. Некоторые говорят, что несоразмерно. Или это не важно?
Нет, несоразмерно это важно. То есть, если вред, причиненный намного больше вреда предотвращенного, тогда это несоразмерность, и можно говорить о незаконности действий правоохранителей и привлечении их к тому или иному виду ответственности.
Ну вот СКР теперь по факту этого рейда против бара, который работал вопреки запрету из-за коронавируса, значит, возбудила два уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дела о применении или сопротивлении нету.
Вы знаете, но здесь вопросы задавать нужно Следственному комитету. Угу. Может быть, проверка еще не закончена, то есть там определенный срок. Они должны, наверное, изучить видео. Да. Если на видео непонятно, получить объяснение со всех участников и свидетелей. И после этого сделать вывод, правомерно было применена сила или нет.
Да, спасибо, принято. Павел Зайцев был с нами на связи, адвокат, зампред Московской коллегии адвокатов, член Президиума Национального антикоррупционного комитета. Понимание это что? Тут не стоять, не понимаешь, ну тогда держи удар, говорит Максим Милотов. Но, вы знаете, на самом деле, правда, мы не следственные органы, мы можем только судить по тем высказываниям, которые сказал, значит, господин Елен, или по тому видео, которое есть. Там действительно сначала кадр, где вот группа, большая группа проверяющих открывает дверь, а следующий кадр уже люди лежат на полу, там буквально 3-4 человека, по-моему, проверяющих больше, и одного из них в углу, к нему там применяют какую-то силу два сотрудника правоохранительных органов. Получается, что мы народ нанимаем, и государство, и права есть только у государства, и только насилие со стороны государства. Нам ничего нельзя, парадокс, говорит 177-й. Слушайте, ну есть же расхожий тезис, что у государства монополия на насилие. Но в любом случае у некоторых претензий возникают соразмерности того, что сделали эти люди, и, значит, того, какая сила к ним применена. С другой стороны, если запрещено, в принципе, зачем ты пошел в этот бар? Ну, хочется сказать. Вот. Кто-то отказывается в таких парадигмах рассуждать. 7373-948, телефон прямого эфира. При проверке выяснилось, что все посетители экстремисты, алкоголики, наркоманы, говорит Панк 13. Об этом ничего не было. Не могу сказать, что еще из цитат Елены есть. Оказалось, что это сотрудники или нет. Физически воздействовать нельзя, насильно удерживать нельзя. Где эти жители работают, дело десятое. Со стороны полиции насилие – это обязанность, говорит господин Евгений Елен. Он же сказал, что, например, если я не ошибаюсь, что вот храмы, по-моему, не будут проверять. Так, в связи с этими коронавирусными ограничениями ряд баров с карты сопротивления стали объектами рейда силовиков в Петербурге. То есть вот это какие бары проверяли, которые действительно участвовали... как сказать, в этом флешмобе или в этой программе, когда на карту наносились заведения, которые говорят, а мы не будем, мы будем работать после 23 часов. Так, предложили властям Петербурга диалог создатели этой карты. Власти рассказали о нарушениях в барах с карты сопротивления и разрабатывают дополнительные меры поддержки для ресторанов и баров. Но с другой стороны, какая была необходимость приходить туда и вот прям вот прям с дубинками... вот люди в шлемах были и так далее. Ведь в магазин приходят, рит какой-нибудь Роспотребнадзора. Ты говорит, у вас такие-то нарушения. Там масок нет, или там вы неправильно убираетесь, или у вас люди без масок. Вот, пожалуйста, держите вам штраф, протокол. Хотите, обжалуйте, хотите, нет. Почему здесь было именно так? Тоже вопрос возникает. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей
Москва. Да, Сергей.
Ну, то, что они с дубинками и там в касках, это как бы их рабочая одежда, так скажем. Это, ну. Они должны исполнять, и это предохраняет их от травм. Во-вторых, я хочу сказать, я так думаю, что посетители, если бы были, я далек от мысли, что они были мягкие и пушистые, ну. Просто так никто не станет применять силу, вы же понимаете. И
просто
если они
так
не выполняют требования, это естественно... Ну, вы понимаете, бар, пьяные люди...
Там то есть на всякий трезвы. Случай, вы говорите, на всякий случай. А вдруг бы они устроили там потасовку?
Нет, но это... Они исполняют служебные обязанности, они обязаны так быть одеты, понимаете?
Угу. Понятно.
Я отработал 20 лет в милиции, на земле работал, все люди разные, и никогда... Вы понимаете, это
нет, я понимаю, тоже... что перестраховаться, конечно. Вы приходите в бар, который официально закрыт, но люди не закрываются, а вдруг они там, значит, схрон оружия не находят. Я понимаю.
Вот вы представляете, вы себя ведете прилично, а я ни с того ни с сего начинаю вас дубать с дубинкой. Это как?
Я не знаю.
Это исключено просто. Это... Значит, для этого есть повод. И как бы, ну, бывает не без этого, как говорится.
Меня единственное... Вот вы знаете, да, спасибо, но меня единственное, что смущает. Вот Виктор Пятигорск говорит, у нас в городе проверки прошли цивилизованно, проверяющие приходили, объясняли нарушения, предупреждали, при повторном будут наказывать. Понимаете, в чем дело? Здесь же не наркопритон накрывают какой-то, бар закрывают официальный, ну, который сказал, ну, мы не будем. Здесь не какое-то лежбище педофилов, логово педофилов, ну, что-то такое. Вот, туда пришли представители департамента имущества питерского, из Смольного, туда пришел Роспотребнадзор, туда пришли полицейские, туда пришли, по-моему, представители Следственного комитета, если я не ошибаюсь. И вот все вместе. Теперь дело заводит уголовное. Типичная акция устрашения в ответ на карту протеста ограничений. Для закрытия достаточно просто объявить, что заведение закрываете, диджет-то говорит. Кстати, полицейские, работающие на земле, участковые, не ходят в шлемах и латах, как цари Тевтонского ордена, они ходят в форме. А тут, конечно, странно. Уверен, что в случае с полицейскими это была просто показательная порка, чтобы другим было неповадно. Тогда было неповадно что? Понимаете? Если брать взятки нельзя, Улюкаев взял, то надо было его бить, говорит 572-й. Но это другое, он же сопротивление не оказывал, слушайте. Так, еще. Давайте вас послушаем. Алло. Не хотите говорить? Я вот как только сразу сама себя с другой стороны слышу, я понимаю, что это какой-то нехороший человек говорит. Алло, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Слышно меня?
Да.
Я могу сказать питерцам, ребята, радуйтесь, что хотя бы у вас не стреляли. Согласно недавно одобренному в Госдуме закону, им полицейские имеют право стрелять в граждан.
Нет, там все не так. Я прошу прощения, там сразу все не так. Во-первых, закон приняли в первом чтении. Ко второму чтению вносятся поправки. Закон считается принятым только когда его приняла Госдума, одобрил Совет Федерации, подписал президент. Тогда он вступает в силу. И там серьезные есть ограничения, там тоже есть ограничения по тому, значит, что люди могут стрелять или нет. Я не думаю, что сотрудников правоохранительных органов нужно считать какими-то головорезами, совершенно оторванными от реальности, которые будут направо и налево стрелять, если им не то, что не так сказали, а если сказать, там, я не буду что делать, что вы от меня требуете. Нет, я бы не стал. Если, кто еще тут пишет, диктатура закона опять, 7373-948, вас послушаю, здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, добрый день, Александр.
Да, Александр.
Смотрите, как они любят писать в уголовных делах, имея прямой умысел. То есть на сегодняшний день у сотрудников полиции нет силовых подразделений в принципе. Они все переведены в Росгвардию, в СОБР, ОМОН.
Там росгвардейцы были, точно, да-да-да, там были росгвардейцы, да.
Из этого что следует? Что заранее кто-то написал в Росгвардию запрос на то, что будет нужна силовая поддержка. Ну, туда же, вы же на видео, наверное, видели, они сюда уже пришли с этими, ну, с космонавтами.
Ну, да-да-да-да-да, люди...
Космонавты, они, в принципе, не при делах, то есть, ну, их вызывают, они приехали, ну...
Нет, тогда как это трактовать, понимаете? Вот я вижу, что в... например...
Это беспредел, это из Смольного. Они свою обязанность по защите города выполнить не могут. Люди им сказали, давайте мы пойдем на диалог, ну, бизнес, да, угу. Этого сопротивления.
Понятно, так.
Они сделали просто акцию устрашения, причем вот нюанс, смотрите, просто так собраться же не могли туда приехать. Поэтому они заранее провели УРМ, скорее всего, нашли этот сайт, где это сопротивление, возбудили вот эти дела, ну, вот о которых вы сказали, да, угу. Что по оказанию там...
Услуг не отвечающих требованиям безопасности.
Да, в рамках этого запросили силовую поддержку, и приехали туда с космонавтами. На самом деле, ну, это просто прямое нарушение нашего закона, это, ну, беспредел. Потому что сюда должны были прийти замечательные девочки в красных этих формах.
Из Роспотребнадзора, которые выписывают постановление.
Что ж вы такие нехорошие? Им бы сказали, например, идите на три буквы. Они сказали, хорошо.
Пошли бы в суд.
Акт проверки, постановление, закрытие на 90 дней. Все.
Я просто, да, спасибо большое. Вот это у меня в голове не укладывается тоже, что когда даже в Москве Макдональдса закрывали, мы это помним, да, по-моему, лет 5 назад, потому что там санитарные какие-то тоже были небезопасные правила, не соблюдались. Никаких людей в форме с дубинками не были, никто никаких посетителей не, значит, ну, не бил, не применял к ним силу, ничего не было. Действительно, Роспотребнадзор так в магазинах, в ЦУМ, по-моему, оштрафовали, если я не ошибаюсь, не так давно. Я тоже не слышала про полицейских. А, может быть, действительно власти Петербурга считают, что это как бы вот, чтобы неповадно было? Или они посчитали, что вот эта карта сопротивления, там, как сказать правильно, какие-то баррикады, что ли, возводятся? Никого не пустим, кроме посетителей, которые там не купят у нас текилу, ну что-то такое. Не очень понятно. Был бы человек хороший, повод-то найдется. Я надеюсь, стаканчиками посетители не бросались. Виталий Филип, не знаю, на видео я не видела. А, Росгвардию надо называть, понятно, все это акция карт сопротивления, провокации. Ну, кто попал под раздачу, тому не повезло. Нечего туда ходить было, в эти бары, говорит Сергей Голубев. Нечего было ходить. Знаете, мне это напоминает, что... А по ночам маньяки ходят по улицам, поэтому нечего ходить по улицам в короткой юбке. Ну, как-то так. Это отдельный разговор, почему они карту сопротивления создают, понимаете? Да, им, конечно, хотелось бы с точки зрения власти, чтобы все было четко. Мы закрыли, вы выполняете. Или мы запретили, вы выполняете. Но они говорят, а мы хотим диалога. Потому что мы закроемся, а нам кормить детей нечем, а давайте, может быть, вы нам хотя бы в размере МРОТ дадите какие-то пособия. В Смольном говорят, ну, пока нету. Они говорят, ну, окей, у нас карта сопротивления, чтобы вы на нас обратили внимание. И что они в итоге получают? То, что мы видели в этом баре. И плюс еще уголовное дело. Ну, как-то вот сложно, мне кажется, в этой связи людям наладить диалог. Проблема-то в любом случае есть. Есть проблема коронавируса, есть проблема падающей экономики, и есть проблема, что власти должны... в этой связи каким-то образом с этим бизнес-сообществом общаться, чтобы понять, ребят, а как нам все это сложное время пережить?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РФПИ заявил о политических информационных атаках на «Спутник В». В качестве примера фонд привел сообщение о якобы намерении Турции отказаться от закупок российской вакцины. Турецкий Минздрав позже ответил, что информация об отказе Анкары вообще недоразумение. А что тут говорят в РФПИ? Российский фонд прямых инвестиций, который разрабатывает как раз центром Гамалеи «Спутник В». И занимается продвижением у нас и на внешних рынках. Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции стала объектом негативной информационной атаки в России и за рубежом по конкурентным или политическим причинам. Там добавили, что для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий всех производителей, регуляторов, ученых, правительств стран мира, а не вот этим вот всем заниматься, чем занимаются. Видимо, так. Глеб Кузнецов, член Совета директоров экспертного института социальных исследований и политолог. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы видите признаки политических информационных атак?
Ну, я, честно говоря, не вижу. Я вижу, что на все вакцинные проекты во всех странах мира ведутся атаки, большое количество претензий абсолютно ко всем вакцинам. И так, можно сказать, наша родная Гамалея впервые в этом смысле встала в один ряд между Пфайзером и Астрозенекой. Я думаю, что им надо гордиться. Они считают, что они стали жертвой политического заказа.
Нет, а про политический заказ почему говорят? Ведь это не только РФПИ. Например, Microsoft обвиняет российских и северокорейских хакеров в том, что они атакуют компании по производству вакцин какие-то. Ну, то есть, что это действительно повод для вот этих военных действий фактически таких в информационном поле. Нет?
Я, честно говоря, не вижу в этом. Я много читаю про все вакцинные проекты и на одну позитивную публикацию приходится ворох абсолютно негативным. Вот, то есть вот...
Но это же проблема сейчас... для тех, кто пытается продвинуть эти вакцины. Соответственно, вопрос, а как действовать? Нельзя же запретить, ну, не говорить, нельзя запретить сомневаться или восхищаться?
Ну, просто, как это, собака лает, караван идет. То есть вакцинация – это единственный способ справиться с эпидемией, нравится это кому-то или не нравится. Соответственно, что бы ни говорили так называемые антиваксеры, по-английски это называется, антипрививочники.
Ну, так.
Да, да, все вакцины вызывают нежелательные явления. Да, у всех вакцин бывают осложнения. Да, при этом все равно вакцинироваться надо. Потому что, прошу прощения, от аспирина человек может помереть, что не приводит к тому, что аспирин исчезает из аптек, как опасное средство. Нет лекарства без последствий. Это надо зарубить, что называется, себе на носу и с этим смириться.
Но люди от лидокаина тоже умирают, да, это факт. Но здесь просто, скажем так, мы же увидели гонку среди, гонку стран мира по скорости производства вакцины. Мы ее увидели. Мы давим всегда, что мы сделали первую вакцину. Потом подтягиваются Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и так далее. И вот конкуренция на этом рынке, она же существует, соответственно, разные методы конкуренции есть. Вот Facebook поглощает, там, перекупает WhatsApp, например, да, ну,
не могу
здесь
согласиться с большой конкуренцией. Дело в том, что вакцин не хватает и не будет драматически хватать в ближайший год-полтора. То есть рынок абсолютно бескраен, и сколько бы ты на этот рынок вакцины не поставил, ее всю, так сказать, съедят и попросят еще столько же. Вот, то есть говорить о том, что есть рыночная конкуренция, она будет в 2021 году, не приходится. Есть недостаток вакцины. Вот. Вопрос в том, что всегда тот, кто производит новости, подвергается атаке. Да, мы сделали первую вакцину, зарегистрировали, в смысле, не сделали, а зарегистрировали. В так. этот момент нас атаковали. Вот вчера, значит, позавчера, вернее, уже Pfizer начал вакцинацию своим продуктом в Великобритании. В этот же момент, когда он начал производить новости о вакцинации, пошли новости о том, что пфайзеровская вакцина вызывает анафилактический шок. Но ну, в ряде случаев, не у всех, естественно. Вот. То есть ты производишь новости, эти новости немедленно атакуют. Поэтому к этому надо спокойнее относиться и не ныть.
Хорошо, но тогда недостаток доверия как? Как с ним быть? Внутри, например, внутри стран.
Я бы сказал, что у нас не такой уж большой недостаток доверия по сравнению с другими странами. У нас, скорее, мы в передовиках по желанию вакцинироваться по сравнению с Европой, а вовсе не где-то там плетемся сзади. Поэтому надо разъяснять, конечно, вести разъяснительную работу, что-то объяснять, но надо быть готовым к тому, что всегда найдутся люди, которые будут бояться, которые не согласны, которые будут выступать с антивакцинальных позиций. При этом у них будет достаточно большое количество аргументов, потому что, как мы с вами уже выяснили, нет лекарств без нежелательных последствий. Так. Просто это жизнь.
Понятно. Спасибо большое, Глеб. Принято. Глеб Кузнецов был с нами на связи, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Ирена, я за вакцинацию, но есть вопросы. Например, почему не говорят, что желательно перед вакцинацией сделать тест на антитела? Ирена, один вопрос. Кто не говорит? Из того множества публикаций, которые есть, наверняка есть заметки, где говорят, что нужно проходить вакцинацию, нужно проходить тест на антитела. Более того, как только вы придете в поликлинику, например, и тоже захотите там провакцинироваться, вам, скорее всего, скажут, что сдайте, пожалуйста, тест. Некоторые вам скажут, сдайте тест на аллергены. Я не говорю конкретно про российскую вакцину от коронавируса, я говорю, в принципе, про вакцинацию. Просто даже на собственном опыте, когда нужно было было лечь в больницу, а тогда надо было предоставлять справку, значит, о том, что не болен, справку о вакцине, о прививке от кори, я помнила, что, наверное, меня прививали в детстве. И поэтому врач сказал, а ты сдай на антитела, если они есть... И они остались. Значит, все, этого достаточно. Если нет, придется привиться. Вот с коронавирусом ровно то же самое. Просто с врачом нужно поговорить, вот и все. Или он даже вам сам скажет об этом. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алексей Морозов мне жалуется на другого слушателя, на деревенского деда. У нас есть деревенский парень, теперь появился деревенский дед. Деревенский дед Евгения считает, что его напасть минует, поэтому он курит. Ну, не глупость ли? Слушайте, ну, даже не знаю, как сказать. Ну, постоянно бояться или что? Или вы имеете в виду, что он курит, считая, что именно курение его защитит? Ну, есть доводы французских каких-то врачей на этот счет. Но подвергать полностью всю свою жизнь, и не знаю, тем, что, значит, я буду курить, потому что это спасет, или я не буду курить, потому что это точно спасет. Очень много неизвестных, я об этом много раз вам говорила. Поэтому, а кто-то говорит, что там их спасает, я не знаю, поедание огурцов, например, в больших количествах, или поедание апельсинов в больших количествах. Ну, правда это или неправда, я не знаю. Я единственное, что знаю, бояться всю жизнь невозможно. Человек в любом случае к этому привыкает. Ну, наденьте две пары перчаток, три маски можно надеть, облиться антисептиком, в конце концов. Ну, я просто не знаю, у каждого свои, понимаете, у каждого свой уровень тревоги, поэтому каждый ищет для себя в том числе и плацебо какое-то. Будь то 3 литра воды, две пачки сигарет, я не знаю, там, алкоголь, что тоже вредно, конечно же. Курение, так, прививка нужна всем, говорит Тихий. Не всем можно ее делать, Тихий, понимаете? Поэтому это все очень сложно. Главное, вы за себя-то решите, Тихий, понимаете, в чем дело? Вот неблагодарное дело, с моей точки зрения, пытаться причинить добро всем. Каждый человек считает сам для себя. Мне вообще кажется, история вот последних 9 месяцев, она показывает, что мы слишком много стали говорить о болячках, мы слишком много стали говорить о соплях, и мы слишком много стали говорить о том, у кого какой кашель, мокрый или сухой. Вот. А вообще раньше это считалось неприличным. И поэтому сейчас мы считаем приличным совершенно точно обвинить какого-то человека, что он либо в маске, значит, он ковида-паникер, либо он без маски, поэтому он ковида-диссидент. Я думаю, что все несколько сложнее. Вот, поэтому давайте каждый за себя будет решать. Нужно ему прививаться, не нужно. Ну, все говорят, там нужно прививаться, да, но все равно все индивидуально для любого человека. И все зависит действительно от его уровня тревоги, от того, с кем он контактирует, этот человек. Деревенский внук появился у нас, господи, придумайте какой-нибудь, пожалуйста, другой никнейм. Люди не верят государству, поэтому боятся прививаться. Слушайте, ну, почитайте книги тогда. Вот не верите вы, я не знаю, РФПИ, не верите вы Центру Гамалеи, не верите вы Институту МГУ. Вот вы никому не верите, Кремлю вы не верите. Ну, почитайте книги хотя бы тогда. Причем почитайте и тех, кто за вакцинацию, и тех, кто против. А то так получается, что мы читаем только, например, тех, кто против прививок, и поэтому считаем, что никому не надо, иначе нас чипируют. А кто-то читает, что только за, и если сосед не привьется, мы все умрем. Ну, критичность сознания нужна в любом случае. Так. Если ты без маски, значит, ты заразный, инженер говорит. Я не знаю. Люди не верят. Опять... Будет вспышка дизентерии, сопли перестанем обсуждать, панк 13-й. Ну, слушайте, лихорадку и Эболу тоже обсуждали. Вот, я сейчас предлагаю просто обсудить Париж с его законопроектом о противодействии исламизму.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Французское правительство представило законопроект, который должен остановить распространение радикального исламизма в стране, жертвами приверженцев которого за последние годы стали десятки французов. Французские власти представили этот законопроект, что в нем есть. Школьники должны будут получать разрешение от власти для того, чтобы обучаться на дому, а таким образом планируется ограничить распространение религиозного обучения, которое критиковали власти, указывая на насаждение салафизма при домашнем обучении. Потом разглашать персональную информацию о других людях с целью организации нападения на них будет приравниваться к криминальному деянию. Затем религиозные организации обязаны разглашать данные о получении пожертвований на сумму свыше 10 тысяч евро. Интересно просто, почему такое именно, такая градация по суммам. Общественные организации смогут получать деньги от государства, только обязуясь следовать светским республиканским ценностям. И в законопроекте что еще? Запрещается выдавать так называемые сертификаты девственности, которые требуют от девушек, значит, в религиозных общинах. Такое тоже бывает. С нами на связи Юрий Почт, он профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, доктор философских наук. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вижу про запреты, про требования, про обоснование, но не вижу ничего про замещение радикальной вот этой идеологии. Я правильно понимаю, что с точки зрения французских властей пока достаточно запретов, требований и обоснований?
Ну, на самом деле речь идет о том, что нужно заниматься либерализацией ислама, что необходимо устранить все признаки и проявления политического ислама. То есть фактически речь идет о том, чтобы сделать ислам французским. То есть имеется в виду соединить его с либеральными ценностями, с ценностями современного республиканизма французского. Такие как бы цели высокие, но я боюсь вот те меры, большие меры, обширные, конечно, они совершенно запоздавшие. Они не учитывают внешнюю политику Франции, которая приходит в противоречие с внутренней. И еще одно, вот что касается Макрона, как инициатора этих реформ всех. Дело в том, что он вообще-то глобалист. Глобалист, который фактически стоит за создание глобального гражданского общества с единым мировым правительством, где исчезнут различия между там нациями, религиями, исчезнут государственные границы. То есть, как глобалист, он выступает против французского государства. Но вот эти меры, которые обещают, они как раз в защиту французского государства, республиканизма, гражданских ценностей, секуляризма и так далее. То есть, он, ну, это такая шизофреническая политика. Тем более, ведь есть еще внешние некие причины для обострения радикализма во Франции. Так. Франция участвует в разгроме республиканских режимов на Ближнем Востоке, откуда идут, так сказать, миллионы беженцев, которые приходят, им дают все права, но не могут дать им представление о тех обязанностях, обязанностях, которые надо, должен гражданин.
Ну, то есть ошибка была совершена изначально, когда думали, что мы вам дадим кров, мы, значит, дадим вам там, ну, значит, жизнь в новом государстве, но при этом не дадим правил поведения или что? Или не будем следить, забудем о том, что существуют определенные вот эти районы-анклавы, так называемые?
Видите, какая штука получилась? Дело в том, что, ну, французы, они, как и представители других западных государств, они европоцентристы, они такие западники убежденные. У них есть явное или скрытое убеждение, что есть великая западная цивилизация, но французы считают, что они ее как бы создавали и культивируют. Вот. И она выше всех остальных. Все остальные, они такие умирающие, они тупиковые, поэтому приезжающие к ним, они будут счастливы попасть в этот новый светлый мир, и они неизбежно станут настоящими французами, ну, не сразу, может быть, там, во втором, третьем поколении. Вот. А культуры приезжих, они согласны допускать в таких этнографических вариантах. Вот можете одевать свои платья, там, юбки, прически делать.
Но это танцевать. Форма, это же не содержание. Ну, содержание-то да, вот никуда не девается.
Политика мультикультурализма, да. Она не работает, это признали уже лидеры ведущих западных стран уже там лет 10 назад. И уже, так сказать, те, кто защищает ценности национального государства, суверенитета, национальной культуры и даже секуляризма, такого радикального французского, они в панике.
Договориться могут ли с общинами, с имамами, например? Или не могут уже договориться?
Понимаете, в мусульманском сообществе во многих странах, и включая нашу страну, есть официальный ислам, а есть неофициальный.
Я понимаю, о чем вы говорите, да.
Вот с официальными, я думаю, можно, потому что им пообещают какие-нибудь гранты вместо зарубежного финансирования откуда-нибудь из Саудовской Аравии или Катара. Вот. А вот неформальный ислам – это совсем другое дело. Потом, видите, в чем дело? Радикальный ислам современное – это явление уже сетевое и глобальное. И никакое французское правительство с этим не справится. Это просто невозможно. Вот, это надо делать на глобальном уровне. Надо договариваться, скажем, ну, о том, а что такое вообще терроризм, в том числе под исламскими лозунгами. Ведь мы не Россия предлагала неоднократно. Но получается двойной стандарт. Одни террористы, если они...
Нужные, а другие не нужные.
Интересы, да, то они борцы за свободу. А плохие террористы, с ними надо бороться.
Юрий Михайлович, с вашей точки зрения, все-таки, вот если мы наблюдаем некое действительно столкновение уже на европейском континенте глобального севера с глобальным югом, на почве чего можно объединиться, как вы говорите? Ну, то есть, насколько серьезно вот это противостояние и каковы силы вот этих сторон? Потому что мы понимаем, что терроризм сейчас, он сетевой, и поэтому, что называется, человек, который там чем-то оскорбился или действительно с чем-то не согласен, он берет нож и идет там и отрезает голову. А раньше надо было, там они угоняли самолеты, взрывали дома и так далее. Ресурсы задействованы несоизмеримы. Но, наверное, те, кто готовит угон самолета, их вычислить проще, чем те, кто готовится выйти на улицу и резать головы людям.
Ну, дело в том, что если мы пытаемся совмещать несовместимое, то, собственно, и получается такое. То есть надо искать способы согласия между представителями традиционного общества, для которых там ислам – это святое, и любые попытки критики или высмеивания, они, так сказать, должны, за это они готовы мстить. Между теми, кто защищает ценности общества модерна со светскостью, так, с секуляризмом, с индустриализацией, урбанизацией, свободами, и теми, кто защищает ценности уже постмодернизма, отказываясь от истины, иронизируя по любому поводу, считая любую религию, любую идеологию одним из нарративов, не более того, и вместе с тем допуская религию уже в общество, но на правах одной из духовных сфер, не более того. Мы видим сейчас в Соединенных Штатах конфликт между вот представителями этих разных культур, трех как бы этапов культур. Трамп выступил таким ретроградом, защитником традиционных ценностей, а с ним демократы ведут борьбу беспощадную, как представители вот такого постмодерна, глобализма, такие либеральные троцкисты. Вот надо находить общий язык между этими тремя формами мышления, иначе они уничтожат друг друга.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Да, принято. Пожалуйста. Юрий Почта был с нами на связи, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, доктор философских наук. Хорошо, способы достижения этого согласия. Давайте 3 минуты этой теме уделим. 7373948. Способы искать согласия. Господин Почта, несколько вот этих этапов, несколько слоев обрисовал. Но в данном случае на примере Франции. То есть Франция понимает, что это проблема. Проблема, люди, нападающие на католические храмы, люди, нападающие на учителей, которые показывают карикатуры. Это проблема. Но как с этой проблемой справиться? Вот говорят, теперь вы отчитываться должны. Но мы же понимаем, что на любой отчет найдется 1000 способов обойти эти проблемы. Мы же понимаем, что найдутся врачи, которые в любом случае будут выдавать справки девственности. Просто люди будут ходить уже не в официальные какие-нибудь клиники, а в клиники, которые вот в этом райончике и находятся. Куда и полицейские не приходят, кстати. Здрасте, Михаил, я ждала вас.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, я должен обратиться ко всем.
Давайте.
Мыслить ко всем, кто хочет найти какие-то идеальные решения. Их нет. Мир, само существование мира, неотъемлемая часть этого существования, это перманентный конфликт.
Борьба, конечно, right? Конечно.
Вот. И вот ставить так вопрос, вот выступал специалист. Франция в шоке, это не работает и не будет работать. И нет того, что будет работать. И вообще, кто не изучал историю, тот величайший аналог, который только и единственным является критерием того, о чем мы сегодня говорим, а еще если он и не читал великую книгу «Закат Европы», то лучше пусть и рта не раскрывает.
Ну ладно, видите, уж, Михаил, ну давайте уже.
Художественное выражение.
Ваше
понимаете, в чем дело? Никогда в истории не было, еще ни разу, решена проблема сублимации идеальной. Просто ее не существует. У нас, вы знаете, совершенно люди одной религии, муж и жена, 66% разводов, ненавидят друг друга. А вы хотите, чтобы...
Они не по религиозным причинам друг друга ненавидят.
неважно каким идеей, здесь нерелигиозная причина. Ну. Вот это большая ошибка. Это причина не в религии. Религия является следствием.
Катализатором, хорошо, допустим, некоторые считают, что это катализатор.
Некой самости, некого нрава. Понимаете?
Но опять же, люди, смотрите, Михаил, прям буквально 30 секунд у нас с вами. А люди, например, те же самые радикальные исламисты, которые говорят, а вы нас оскорбляете. Они хотят создать себе для себя наиболее комфортный мир. Но в чем проблема? Если ты приезжаешь на ту территорию, я приезжаю в Арабские Эмираты, я понимаю, что мне нельзя там носить короткие узкие юбки, обтягивающие штаны. Я там этого не буду делать. Но точно так же я не хочу, если приходит человек из Арабских Эмиратов здесь, в Москве, и говорит, ты меня оскорбляешь своими обтягивающими штанами.
Евгения, вы очаровательны. Своей экс-сублимации. Мы говорим с вами о высшей математике, а мне говорите, Михаил, ну ведь дважды два это четыре. Вы понимаете, это останется навсегда. Великий конфликт культура, их всего восемь мировых. Из них есть одна очень агрессивная. Возможно, пройдет тысяча лет, мы ничего не знаем, но нельзя ставить вопрос об идеальном решении.
Нет, конечно.
То, что сегодня европейская культура так себя ведет, она себя так и будет вести, потому что она и есть культура, одна из штатных культур нашей истории. А что мы делаем? Два слова еще. Мы французов ругаем. Ах, они такие сякие.
В смысле, как мы ругаем? Почему мы ругаем французов? Когда?
Конечно, постоянная ненависть. А иначе нельзя. Вот именно практика жизни, есть несуществующее время, вчера и завтра. То, что происходит сегодня, это идеальное решение для
тебя. Понятно. Спасибо большое, Михаил. Вот она, Ода Михаил. Что тут еще добавить? Ничего не добавить. Давайте про кино.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В студии имени Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось», но с другим финалом. Чтобы вы вспомнили, что это за фильм, давайте послушаем, модно выражаясь, саундтрек. Да? Давайте сейчас включим, а потом пока Кириллу Разглогову дозваниваемся.
Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край.
Нам обещают финал, другой финал этого фильма. Приближены к повести. Хотя в повести открытый финал.
Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого.
Да, двое школьников, которые влюбляются друг в друга. 80-го года фильм. А родители против их союза.
От меня ты погляди.
Нам обещают историю, которая будет показана с помощью современного киноязыка. В фильме будет актуальный саундтрек. И сюжет приближен к повести Галины Щербаковой. Больше внимания уделим линиям второстепенных персонажей, родителей, сказала гендиректор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайного? Примет ли облик безвестного образа, будто случайного?
Песня чудесная, слова тоже, фильм тоже очень трогательный. Кирилл Разлогов с нами на связи, президент гильдии киноведов и кинокритиков в России. Кирилл Эмильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас была небольшая музыкальная пауза, просто чтобы все вспомнили, что это за лента. С вашей точки зрения, возможно ли снять кино вот с новым смыслом, когда прежняя лента имела такой успех? Гимн поколения фактически?
Ну, дело в том, что это делается уже регулярно, это давно уже существующая практика. Сейчас все делается франшизами. Это такой метод, который предохраняет от полного краха, хотя далеко не всегда приводит к успеху. Вот всегда есть соревнования с предшествующим вариантом. Угу. Иногда ремейк оказывается в очень редких случаях лучше первоисточника, в большинстве случаев хуже в большей или меньшей степени. Иногда как бы получаются успешные варианты, иногда нет. Это зависит от очень сложной совокупности факторов. А за этим стоит стремление найти новую аудиторию или пересказать старую историю для новой аудитории.
Но это связано с запросом поколения? Или это попытка переосмыслить действительно написанное? Ну, условно, прочитаешь ты это в 10 лет, например, у тебя один взгляд, потом прочитаешь в 40 совершенно иной взгляд на то, что написано.
Да, но дело в том, что это не для более взрослых людей, а это для нового молодого поколения. Поэтому тут вопрос другой. Одинаково ли это прочитает или не одинаково родившиеся там, в 70-е годы или в 80-е годы, или в 50-е годы. Поэтому здесь зависит от того, как будет воспринято то или иное произведение, какие акценты будут проставлены. Есть вещи, которые пользовались большим успехом, но, на мой взгляд, успешными не были, потому что они разрушали первоисточник. Ну, наиболее яркий пример в этом плане – это продолжение «Иронии судьбы», которое развенчало все иллюзии, которые были в первом фильме, которые сделали его успешным. Хотя зрителей было очень много. Вот, но по отношению к первоисточнику это такой акт продуманного, я думаю, убийства. Вот, как будет в этом случае, мне сказать трудно. Вот, какие изменения будут сделаны, что не только стилистические, наверное, какие-то сюжетные. Вот, поэтому посмотрим, как пойдет фильм, насколько он будет удачным или нет.
Да, спасибо большое, Кирилл Мильч. Кирилл, алло, алло. Отключился Кирилл Разлогов в самый последний момент. Кирилл Разлогов, президент гильдии киноведов и кинокритиков России. Давайте тогда с вами еще 4 минуты на эту тему поговорим. 386-й. Какой финал? Конечно, сделают ужасно или снимут так, что до финала не досмотрят. 386-й почему-то сразу в этом уверен. Почему вы в этом уверены? 386-й. Я вам открою маленький секрет. Посмотрев несколько современных российских лент, но, правда, сериалы хорошо. И это довольно-таки достойные и очень интересные ленты. Но, с другой стороны, вспомните, что, хорошо, Анна Каренина есть наша, абсолютно гениальная. И есть Анна Каренина в интерпретации Голливуда с Кирой Найтли в главной роли. Но немножечко кажется, что не то. Как будто бы не надо трогать. Вот как будто бы не надо было бы этого трогать. Но, с другой стороны, там «Война и мир», по-моему, да, вот есть Бондарчуковская «Война и мир», а есть другие интерпретации. И тоже после Бондарчука ты понимаешь, что ты не можешь, не можешь больше ничего другого смотреть, только читать Толстого. Ремешки старых фильмов, ремейки старых фильмов, тем более снятые в России, не смотрю больше принципиально, слишком много разочарований, говорит Сергей Голубев. Но знаете, есть люди, которые, например, не могут смотреть экранизацию любимой книги. То есть, если они прочитали, они не смотрят кино снятое. Или же, если они посмотрели, они не читают эту книгу. В данном случае у меня, например, сейчас открытие, я смотрела «Территорию», и сейчас я читаю «Территорию». И я понимаю, что, ну, в книге все более подробно. Мы понимаем, что этого невозможно все отразить в фильме, потому что хронометраж есть строго ограниченный. Но, с другой стороны, посмотреть, где акценты, какие акценты сделал режиссер, это любопытно. Смотрю исключительно «Охотник, рыболов», Сергей говорит. Продолжение «Иронии судьбы» лично мне не сразу зашло, только посмотрев 2-3 раза, оно стало мне нравиться. Давайте так, вы считаете, что, в общем, сняли фильм в советское время, и не надо ничего переделывать. Вот не надо больше, не надо ничего трогать. 134-21-35. Вы бы с удовольствием посмотрели новую вариант повести «Вам и не снилось». Экранизацию новую вы бы посмотрели. 134-21-36. Вы считаете, что вот был этот главный фильм 80-81 года, где была Пельцер, где была Аксюта, где был Михайловский, и все. Вот это для вас там священный Грааль, не надо трогать. 134-21-35. Вы бы с удовольствием посмотрели. 134-21-36. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Давид Шнейдеров говорит.
Ой, здрасте, Давид. Слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что новую картину вам и не снилось.
Да.
Гендиректор студии Горького позиционирует не как ремейк старого фильма.
Да, это правда.
А как новую экранизацию.
Новое прочтение повести, да? Конечно, да.
Но, конечно. А Ромео и Джульетта с одним и тем же текстом существует сотни экранизаций.
Согласна.
И каждая из них отлично от другой. Ренат Давлетьяров сделал новое прочтение повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». И можно много спорить о качестве, Но это другое прочтение.
Это другое кино. Поэтому... А почему мы тогда, Давид, а почему мы тогда, вы считаете, хорошо, боимся смотреть что-то новое, вот судя по голосованию? Что-то новое в старое.
Потому что у нас есть устоявшийся образ великого советского кинематографа.
Так.
И мы любое прикосновение к этому советскому кинематографу воспринимаем как личное оскорбление. Mm. Но надо сказать, что наши кинематографисты дали очень много поводов. И «Иронии судьбы 2», да, и «Джентльменами удачи»,
так,
и прочими.
Спасибо, и спасибо, Давид. 2. Да, спасибо. У нас новости просто. Спасибо, что позвонили. А, итоги голосования. О, 89% говорят, не покуситесь на святое. А 11% говорят, что с удовольствием бы посмотрели. Слушайте, ну кино, ну простите, ну это же как вот оливье. Вот с курицей или с колбасой делать, правда. Кому-то и так нравится, и так. А кому-то нравится и то, и другое. Ну дайте шанс-то в конце концов. Мне кажется, интересно посмотреть. 15 часов новости, потом продолжим.